Доклад Международной Федерации приводит немало конкретных примеров. Вот результаты «сотрудничества» в кавычках Казахстана с Китаем. Цитирую. «В конце мая 2011 года Казахстан выдворил уйгурского журналиста и беженца Аршидина Исраила в Китай. В качестве корреспондента радио «Свободная Азия» Исраил вел репортажи о выступлениях протеста в Урумчи в 2009 году, в ходе подавления которых были человеческие жертвы. Вслед за этим брат Исраила и двое его друзей были арестованы китайскими спецслужбами, а сам он бежал в соседний Казахстан. После того, как в конце 2009 года представительство Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Алма-Ате признало Исраила беженцем и предложило ему переселиться в Швецию, в начале 2010 года он был задержан сотрудниками миграционной полиции Казахстана, а вскоре после этого помещен под домашний арест. 30 мая 2010 года он был передан в руки китайских властей. А в 2005 году из России в Таджикистан был секретно вывезен бывший лидер демократической партии страны Махмадрузей Искандаров. И это тоже было прямым следствием работы ШОС. Впрочем, это уже мнение не только составителей доклада, но и таджикских правозащитников. Мы беседуем с руководителем общественного фонда «Перспектива» в Таджикистане Айнихол Бабаназаровой.
Я вполне соглашаюсь с позицией Международная федерация по правам человека. Дело в том, что надо исходить всегда из того, что эти члены этой организации шанхайской, насколько они внутри государства сами демократичные. Если эта организация, допустим, это государство, она действительно не нарушает права человека, она демократична, тогда эта организация, они не будут нарушать. Вы представляете, если эти государства, вот члены этой организации, почти, я бы не мог, даже включая Россию, сказать, что они демократические государства. И дело в том, что даже последние изменения в законе о неправительственной организации России говорит о том, что они настолько далеко от защиты прав человека, если учитывать, что все-таки Россия – это Европа, это член многих международных организаций, если он допускает этого, значит, правозащитные организации уже является как бы агентом зарубежных государств. О чем бы может речь? Эти положения, которые есть у ДКБ и Шанхайской организации, я думаю, они вполне нарушают права человека. И теперь им очень легко, любого человека, они могут обвинять. Даже без этого и раньше они передавали друг другу людей, которые не должны были передавать. Я знаю, что вот несколько случаев с Таджикистаном, которые даже Европейский суд запретил передать этих людей в Таджикистан, но они передали. Поэтому для меня эта организация, она есть или нет, не имеет значения, пока эти государства сами не будут демократичны и сами не будут нарушать права человека. Они нарушали и будут нарушать. Есть эта организация или нет?
Айнихол, в докладе приводится случай человека по имени Махмадрузей Искандаров, который в 2005 году был фактически похищен в России, а потом таджикские власти заявили о том, что они его задержали в аэропорту в Душанбе, при том, что он пытался нелегально пересечь границу. Что это за случай? В чем обвинялся господин Искандаров в Таджикистане? Я знаю, что он был лидером Демократической партии Таджикистана, да?
Да, он был председателем Демократической партии Таджикистана. И во время, когда было перемирие, он был на стороне оппозиции, когда было соглашение о перемирии, и он получил должность. Должность во власти, ну, потом это было недолго, потом его снимали. И после этого в один прекрасный день возбуждали против него уголовное дело. Там много статей. Потом он уехал, видимо, в Россию, но, к сожалению, Россия его арестовала. Потом освободила и красиво передала Таджикистану. И хотя есть Европейский суд по правам человека, он опротестовал, даже оштрафовал Россию, мне кажется, 30 тысяч евро, что ли, за нарушение прав господина Искандарова.
А что сейчас происходит с Искандаровым?
В принципе, вот я была в тюрьме, где сидел Искандаров. Это было даже в этом году. Когда я с ним разговаривал, он не жаловался на условия, содержание и так далее. Он очень обижен, он очень недоволен то, что Россия его передала незаконно Таджикистану. Он, конечно, отрицает все свои пункты обвинений, которые есть в приговоре. Он считает, что его дело не уголовное, а политическое. Я его знаю давно, и он держится пока, притом он надеется все-таки, что международные организации, поскольку Таджикистан является членом многих организаций, все-таки они будут работать над тем, чтобы его освободили. Но он прошел здесь все стадии, он опротестовал. И сейчас опять, мне кажется, в какой-то международной организации его дело, в Комитет по правам человека. Ну, Европейский суд запретил Россию передать его в Таджикистан. Но, к сожалению, интересно, что они так передали, даже Россия тоже не выполняет элементарные свои обязанности перед тем организациям, которые являются членами. Если Россия так делает, ну а государство в Центральной Азии, какой может быть речь?
Руководитель общественного фонда «Перспектива» в Таджикистане Айнихол Бабаназарова. Строки из доклада в разделе, где описывается судьба Искандарова. 23 сентября 2010 года Европейский суд по правам человека объявил арест и принудительное возвращение Искандарова в Таджикистан незаконным. Суд также признал, что российские власти нарушили запрет на бесчеловечное обращение, а также право на свободу и неприкосновенность личности. Было установлено, что российские правоохранительные органы незаконно задержали Искандарова и отправили его в Душанбе. Суд принял решение, обязывающее Россию выплатить Искандарову 30 тысяч евро в качестве компенсации за моральный ущерб и покрыть его юридические издержки. По имеющейся информации, это решение так и не было выполнено. В течение последнего года в программе «Время и мир» мы отслеживали судьбу тех, кто пытался найти убежище в России, но был либо выдворен из страны, либо похищен при странных обстоятельствах, а потом также странные его следы находили в одной из стран ШОС. Еще раз цитирую доклад Международной Федерации за права человека. По данным Российского института прав человека, российские службы безопасности активно используют следующие методы при экстрадиции или выдворении находящихся в розыске лиц. Похищение граждан с территории России, в том числе агентами иностранных служб при помощи российских коллег, предъявление арестованным сфабрикованных обвинений для формального удовлетворения требований к экстрадиции, предусмотренным уголовным правом России, замена экстрадиции значительно более простой и быстрой процедурой административного выдворения, лишение российского гражданства для окончательного устранения препятствий к их экстрадиции. Вопрос руководителю программы «Право на убежище» Лене Рябининой. Обеспокоенность правозащитников, судя по этому докладу, вызывает два момента. С одной стороны, практика действий спецслужб, когда похищаются и выдворяются лица, защищенные международным правом, то есть имеющие статус беженца, например, или люди, которым грозит смертная казнь или пытки в стране, куда их выдают. А с другой стороны, наличие практически секретного списка террористических организаций и такой же литературы, за которую можно привлечь к ответственности кого угодно. При этом человек может даже не знать, что он читает запрещенную книгу. И сотрудничество в рамках ШОС расширяет возможности спецслужб применять эти списки по всему пространству организации. Я права?
Совершенно верно, ну, с маленьким уточнением. Если список организаций, запрещенных государством ШОС, действительно существует общий, то списки литературы в России свой в каких-то других государствах, свой в таких странах, как Узбекистан. Там вообще, насколько я знаю, никакого списка не существует, а запрещено все, что не разрешено, а не специально. Но, тем не менее, это все равно влияет на ситуацию и создает, конечно же, угрозу для людей, которые потом подвергаются преследованиям по идеологическим мотивам.
Саша Кулаева отмечает в интервью с нами, что в последнее время деятельность спецслужб становится все более и более безнаказанной. Это наблюдается по российским службам?
Действительно, спецслужбы ведут себя уже, ну, не то что незаконно, а за переход все мыслимые и немыслимые пределы. И выражается это и в незаконных высылках людей, похищениях, о которых мы с вами много говорили, и вместе с тем в последнее время более заметные, чем в предыдущий, может быть, год-полтора, эскалации кампании фабрикации уголовных дел, экстремизма так называемого.
А в чем это выражается, в цифрах и в фактах?
Если говорить о фабрикации уголовных дел, то, наверное, самый яркий пример, который сейчас нужно привести, это последствия сравнительно недавнего убийства в Казани одного мусульманского деятеля и покушения на другого. Преступление серьезнейшее и страшное, и, безусловно, требующее расследования. Но, к сожалению, я не ошиблась в очень мрачных прогнозах, когда буквально на следующий же день после того, как это произошло, в одном из интервью на вопрос о том, чего можно ожидать теперь, я ответила, что боюсь, что теперь это послужит спусковым крючком для охоты на ведьм. И, насколько мне известно, так оно и оказалось. В Казани, по крайней мере, вот всю первую половину августа шли интенсивные задержания, аресты всех, кто был на каком-нибудь оперативном плаче, там, у ФСБ и у Центра по противодействию экстремизму. Тех, кто отбыл сроки наказания по приговору, вынесенным по идеологическим мотивам. Множество народу, я не могу называть цифры, но самые разные доносились, в том числе превышающие сотни человек, я не могу гарантировать, что так или не так. То, что очень интенсивно шли эти аресты, безусловно. И связывать это напрямую с ШОС, конечно, так не очевидно, но это одно из следствий вот всех тех ССовских соглашений, которых государства-участники договорились, что они будут признавать терроризмом, экстремизмом, все то, что признают в таком качестве их коллеги по этой, мягко скажем, не самой демократической организации. И это выражается уже не только даже во взаимодействии, а в том, что действительно используются одни и те же методы. Вот эта картинка в Татарстане, о которой я только что говорила, очень похожа на процессы в том же Узбекистане, происходящие, когда любое преступление, любой теракт используется в первую очередь не для того, чтобы его расследовать и найти реально виновных. Вот что было бы необходимо делать, находить виновных и предотвращать повторение таких вещей, а для того, чтобы как можно больше народу, находящегося на каких-то там учетах, каких-то списках, новометках и прочее, подвергнуть арестам и попытаться увязать их там религиозные или политические взгляды или экстремизмом и под этим соусом упечь их за решетку. Общие методы, общие способы действий, к сожалению, действительно за годы существования этой, в кавычках, замечательной организации выработались, и чем дальше, тем лучше они видны. Ну, а что касается похищений и проблем с получением убежища. Вот в течение года, самого прошлого года, из России мы точно знаем о 5 похищенных и незаконно выявленных. У меня есть информация, не имеющая документальных подтверждений, о том, что эта цифра, по крайней мере, в 2-3-4 раза больше. Вот эти вот 5 человек, о которых идет речь, это заявители Европейского суда. А сколько людей, не являющихся заявителями Европейского суда, которых неизвестно таким международным структурам, как Совет Европы, как Европейский суд. Вот это таким образом вывезено. Это, боюсь, что никаким подсчетом не поддается.
Руководитель программы «Право на убежище» Лена Рябинина. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Специальный выпуск программы «Шанхайская организация сотрудничества. Свобода рук для спецслужб» по докладу Международной Федерации за права человека. Не менее тревожно выглядит и сотрудничество киргизских и узбекских спецслужб. Может быть, кстати, выглядит даже более тревожно, потому что у Киргизстана после стольких революций есть шанс несколько отличаться от окружающих стран с авторитарными режимами. Насколько ШОС является помехой? В составлении этого доклада участвовала глава киргизского правозащитного центра «Граждане против коррупции» Теликан Исмаилова. И вот ее впечатление.
Вы правы, Ира. Кыргызстан, он отличается от других стран в этом регионе. Но, к сожалению, вот системный мониторинг нарушений прав человека, да, и особенно групп уязвимых, которые находятся в закрытых учреждениях, например, в тюрьмах Кыргызстана или предварительное, значит, заключение в ВВС, там, СИЗО, показывает такую картину, что люди, которые вынуждены бежать от авторитарных режимов, спасаться от преследований и смерти, печати часто попадают в руки правоохранительных органов, и потом, значит, когда мы ожидаем справедливого доступа к правосудию, оказывается, что их экстрадировали или незаконно возвратили их домой. Так было после андижанских событий. И мы видели, как люди, которые бежали от смерти, прокуратура, генеральная прокуратура выдворила их. Это были 5 узбекских граждан, обвиненных в участии в андижанских событиях в 2005 году. Поэтому, когда касается, значит, таких вот стратегических вещей, как проведение международного документального фильма по правам человека в 2010 году, показал такую картину, что в программе было указано, значит, проведение просмотра фильма об уйгурской правозащитнице Рабия Кадыр «10 условий любви», то сотрудники нашего офиса и волонтеры, которые содействовали показу этого фильма, были просто преследованы спецслужбами, и нам открыто угрожали и говорили о том, что необходимо не то, чтобы организовать просмотр, а просто требовали, чтобы мы не смотрели этот фильм. Но мы смогли, значит, все-таки показать этот фильм и открыто, и в закрытом режиме, но мы поняли, что огромное влияние для переходного правительства во главе Розы Отунбаевой, значит, была угроза со стороны, значит, посольства Китая, которое находится в Бишкеке. И всеми этими запретами руководил тогдашний руководитель администрации президента Эмиль Каптагаев. И мы об этом писали. Но, к сожалению, вот в прошлом году тоже, в 2011 году, в сентябре был 5-й фестиваль документальных фильмов по правам человека. И Марик Воска, который приехал из Чехии, это исполнительный директор People in Need, «Люди в нужде», был остановлен на границе, значит, в аэропорту в Бишкеке, и в течение 5 часов мы вели переговоры, и хорошо, что вмешалась сама Роза Отунбаева, и он спокойно прошел потом границу, но 5 часов он был арестован, и было объяснение такое, что в списках ФСБ России, которая выслала по линии ШОС в Кыргызстане, значит, есть список людей, которые не могут осуществлять свое право, которое есть во всех странах, значит, декларации, значит, ООН по правам человека, о том, что свобода передвижения, она ограничивается этими списками. И поэтому база данных, вот, выявленных нарушений, значит, влияния ШОС на Кыргызстан, мы видели, начиная с начала подписания, и мы видели также, когда мы изучали принимаемые нормативно-правовые акты, то мы видели, как только проходит заседание ШОС, то появляются новые поправки в законодательстве, особенно закон о беженцах, закон по борьбе с терроризмом. И мы видели, что есть статьи, которые напрямую нарушают права человека. Поэтому те факты, которые были уже опубликованы нашими партнерами, нашими членами нашей организации, это были, вот, например, 8 августа 2008 года было, значит, положение о статусе партнера по диалогу ШОС, да, опубликовано. И тут же в октябре 2008 года прошли массовые задержания участников праздника Орозайт на Укате, 32 человека, в котором очень сильно работали наши правозащитники, были тоже экспертами в этих вопросах. Мы видели в октябре-ноябре 2008 года массовые задержания прихожан мечети в Узгенском и Карасуйском районе, 7 человек были задержаны. И всегда мы говорили о том, что сами факты незаконных задержаний, значит, закрытость вот этих всех операций, да, и самое страшное, что они проходят после встреч в рамках ШОС, все это говорило и давало повод для того, чтобы как активисты, так и правозащитные организации начали понимать и начали отслеживать все, что делает ШОС в этом регионе. И мы также видели, что октябрь 2010 года тоже, ноябрь 2010, декабрь 2010 года были спецоперации, проведенные Мажрумкал города Ош, был убит имам мечети. Потом в ноябре, значит, прошли массовые задержания по подозрению подготовки террористического акта ОВД города Бишкек. Также были массовые задержания по подозрению подготовки террористического акта у Дворца спорта в городе Бишкек. Спецоперация, которая вызвала большой резонанс в нашей стране, это был Бишкунгей. Было убито 2 человек, но пострадала семья Топозовых, к которым мы ездили, фиксировали эти факты. Сгорело жилье и имущество. То есть сама закрытость, вот, деятельности ШОС, она вызывает очень большое волнение. Почему? Потому что часто эти военные операции или вот спецоперации, Федерации, они дают масштабное насилие в отношении уязвимых групп, как бедных, так и религиозных. И в политическом, значит, формате это те люди, которые ищут убежище, они подвергаются вот таким страданием. Почему? Потому что, руководствуясь международными обязательствами, они бегут в третьи страны, как в Кыргызстан, или, значит, из Узбекистана в Казахстан, но или в Россию, и попадают под эту сеть, значит, базы данных ШОС, и они буквально выдворяются из этих стран или выдаются незаконно.
Случай с этими пятерыми беженцами из Узбекистана, которых власти Кыргызстана вернули режиму Каримова и о которых только что говорила Таликан Исмаилова, описан в докладе Международной Федерации за права человека так. Власти Кыргызстана не уведомили адвокатов беженцев и Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев о предстоящей экстрадиции. Более того, невзирая на предоставленный им охранный статус, 8 августа 2006 года их доставили на машине на кыргызско-узбекскую границу и передали представителям Узбекистана. Государства, где они могли стать жертвами преследований и пыток. Тем самым Кыргызстан допустил явное нарушение своих обязательств в рамках Конвенции о статусе беженцев 1951 года и Конвенции против пыток 1984 года. Требование выполнить обязательства в рамках ООН или международных конвенций – не единственный способ давления на страны ШОС. В докладе Международной Федерации за права человека отдельно сказано, например, об отношениях Европейского Союза с регионом. И подчеркнуто, что есть достаточно рычагов влияния. Вот один пример. Все соглашения о торговле и сотрудничестве между ЕС и третьими странами содержат положение о правах человека, согласно которым вопросы прав человека являются неотъемлемой частью взаимоотношений между сторонами. В заключительной части таких положений может говориться о том, что в случае грубого нарушения этого принципа каждая из сторон имеет право принять соответствующие меры при условии предварительного уведомления о них Совета сотрудничества, если только чрезвычайный характер обстоятельств не требует незамедлительных действий. Саша Кулаева, директор отдела Восточной Европы и Центральной Азии Международной Федерации за права человека. Прочитав ваш доклад, я сделала для себя один вывод. Может быть, международное сообщество даже до конца не понимает, какую организацию оно включило и привечает в своей семье?
Безусловно, знают о ней очень мало. И это, наверное, не совсем случайно, поскольку если вы зайдете на сайт Шанхайской организации сотрудничества, вы очень быстро убедитесь в том, что очень немного переведено там на английский язык, скажем. Большинство текстов, имеющие, так сказать, непосредственное значение для практического исполнения этих соглашений, существуют на национальных языках или только на русском и китайском. Соответственно, когда мы, допустим, встречались со специалистами-экспертами по этому вопросу ООН, Европейского Союза, ОБСЕ, при том, что, допустим, последняя организация в своем названии, да, практически содержит те же самые концептуальные слова, что и ШОС, то есть это организация, нацеленная на борьбу за безопасность и, так сказать, противодействие каким-то угрозам безопасности в Европе. Выясняется, что большинство специалистов не читали основных документов ШОС. Их не допускали ни на одну из встреч этой организации. Пресс-релизы, которые заканчивают встречи, необыкновенно размывчаты. И хотя иногда мы можем по ним судить о многом, по этим пресс-релизам, но, тем не менее, никакой конкретики в этом нет, на которую там международная организация могла бы среагировать. И люди, которые реально темой занимаются, они понимают, что проблема есть. Не случайно ШОС неоднократно упоминался спецдокладчиком ООН по антитерроризму и правам человека, как пример того, как не надо бороться с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом, и насколько эти практики могут быть пагубны. Этому посвящены несколько его выступлений, несколько его докладов и неоднократные призывы быть более открытыми и сотрудничать более плотно с соответствующими механизмами. Также даже в самых сложных, с точки зрения прав человека, антитеррористической борьбы структурах, обычно есть какой-то формат возможного взаимодействия с гражданским обществом. ШОС, так сказать, абсолютно лишен этой возможности и, наоборот, принимает все меры для того, чтобы гражданское общество ничего про это не знало, ничего не могло реагировать и никак не могло воздействовать. И, конечно, в результате этого создается ситуация, когда международное сообщество знает об этом всем очень мало. Именно поэтому в рекомендациях, которые выработали мы вместе с нашими коллегами, мы обращаемся и к ООН, и к Европейскому Союзу, и к ОБСЕ именно с призывами работать на большую транспарантность, на большую прозрачность взаимодействия с ШОС и требовать это как необходимое условие взаимодействия с этой организацией, поскольку при всем при том, ШОС необыкновенно активно пытается занять место на международной арене, быть воспринято как активный партнер, так сказать, на равных, да, с Организацией Объединенных Наций, ОБСЕ и так далее.
Правозащитники подчеркивают, что все это остается вне поля зрения внешнего мира, потому что документация ШОС ведется на двух языках – китайском и русском. А статус России и Китая как постоянных членов Совета Безопасности ООН ставит эту организацию вне досягаемости для критиков и, цитирую, в значительной мере способствовали усилению влияния ШОС на усилия международного сообщества в борьбе с терроризмом.